Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет. Привет.
С нетерпением.
11.05.
Виден осталось... берег, как кричал Диоген, блин.
Осталось 7. Помню, ехали мы по Таиланду, наши бригады «Вонючий ветер».
Там, смрадный.
Да, там вообще-то из Москвы у нас наши друзья, муж с женой.
Жуков, скажи, сколько будет 1+6?
Я им отвечаю нормально. 7. А не, говорит, он сказал 7. Говорит, в Питере, говорит, все говорят 7.
7?
Ну. А я даже не обращал внимания, а потом прислушался. В самом деле, у нас подавляющее большинство людей говорит 7, а не 7. Зато в Москве все говорят 7, 8 и четверг.
Булочная.
Булочная.
И грешневая.
Точно.
И кричат, что вот это ваша кура и греча. Я помню, в Ясенево из метро выходишь, вот кура, вот греча. Чего так возбуждались, я понять не
непонятно.
Могу,
да. Ну, другое дело, что у нас еще сосули и колготы теперь есть.
Так это оно же в оригинале, а не колготы, а не колготки. Понятно. Сосули, да, это...
Сосули. Это Матвиенко выдала сосули.
Да.
И вот теперь все думают, что так положено говорить сосульки.
Ну, у них нет приличного названия, а все эти сосульки подозрительно звучат.
Подозрительно. А сосули можно подумать сильно лучше.
Авторитетнее.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Так вот... 7 осталось у нас.
Угу.
7.
Дави их, блядь!
Да, сейчас будем. Короче говоря, такая предыстория, как обычно показано в начале серии.
Угу.
Опять некая придорожная тошниловка.
Как они их называют? Это cold open.
О.
Я не знал.
Я тоже первый раз слышал. Прямо сегодня.
Да.
Стандартная тошниловка, где все питаются. Ну и там сидит уважаемая братва, а именно дядя Джек и его подручный то ли друг, то ли родственник Кенни. Такой с рыжими усами такими мощными.
Угу.
Такой все время такой назад, очень сильно зачесанный.
С рыжими нацистскими усами.
Да. У всех торчат какие-то очень мрачные татуировки из-под воротников шмоток. Шмотки такие прям солидные, все в плащиках такие, все прям одеты. На улице стоит тот и оставляет мистер Уайту сообщение там. Мистер Уайт, тут сделал вам какие-то неприятности, некоторые перестановки по бизнесу, может быть, в конце концов, немножко поработаем. И возвращается в ресторацию. Ну-ка, давай расскажи-ка нам, что там как. Ну, и это сдвигает шикарную историю, как они поезд с метиламидом горбанули, угу. В чем тот активное участие принимал. Как мальчика стрельнул, ничего не сказал, что характерно.
Да им насрать.
Все остальное рассказал. Говорит, ну и мистер Уайт сказал, что это самое крупное ограбление поезда за всю историю Америки, если на доллары пересчитать.
Эва!
Эва!
Ну, мистер Уайт везде впереди планеты всей. Ему эту душу греет. Ради этого всем и занимается.
Да. Ну, уже криминальное действие самое важное ради самого криминального действия.
Мастермайнд.
Именно так. Ну, все, конечно, братва в восторге говорит. Это типа вот это вы отчебучили, так отчебучили. Мистер Уайт молодец. А ты так готов лично лабораторию управлять? Спрашивают они у видного химика Тодда. Да, говорит, конечно, готов, почему нет? Ну, он-то уверен, что мистер Уайт ему поможет на первом этапе. Для чего он ему секретно и звонил, чтобы никто не слышал, как он ему перезванивает. Ну, все, заканчивает братва завтрак, идут в сортир. Ну, и по дороге между двумя авторитетными бандитами прям замечательный разговор. Вот прям вот видно. Один говорит другому, что вот... Невозможно же проехать-то по проезжей части. Кругом эти, говорит, велосипедисты. Вот кругом сидит на самокатах. Надо, ты хоть видишь велосипедиста, сразу хочется вот взять его прямо и об асфальт его мордой повозить. Что ты делаешь, падла? На машине не можешь ездить, что ли? Что это за херня вообще? Второй дядя Джек сообщает: да, говорит, слушай, говорит, куда... вот ты же видишь, как все меняется не в лучшую сторону. Ты же обратил внимание, вот летишь на самолете, а у тебя в ручке кресла заглушка, ты ровно там, где еще там, 5 лет назад была пепельница. Курить нельзя, куда страна катится, сообщает один бандит другому бандиту.
Чистая правда. Во многих самолетах эти дырки для пепельниц есть. Я вот сейчас, когда летаю, у меня все время мысль. Уже в башке не укладывается, как это можно было рядом с тобой сесть.
Причем совсем недавно.
И закурить, вот, да. Буквально вот. Пуская дым, потом загасить там бычок, то есть, это смрад на всю округу идет. Блин, как это так? Почему такое было? Вот что непонятно. А не то, что теперь нет.
Не, ну видишь, бандиты озабочены о моральном состоянии Америки.
Это да.
Что кругом велосипедисты.
Были же люди как люди, да. Блин, что стало?
При этом курить в самолете нельзя, кстати говоря, регулярно заходишь в толчок в самолетный, а там пепельница ничем не заглушенная.
В смысле, курят?
Нет, там пепельница в двери, где она обычно и была.
Да, да.
Ее там никто не демонтировал, не убрал, пепельница присутствует. Прям уже хочется закурить, в конце концов, да никак.
Бандитов, конечно, жалко, но, в общем-то, так называемое общество, оно же все время меняется. Это вчера вам в башку всем вдалбливали, что у каждого должно быть по жилому дому, по 3 автомобиля на семью и прочее, и прочее. А сегодня вдруг, в кавычках, оказалось, это вредит экологии.
Да и вообще и, как-то не очень.
Да, и они вот как передовые страны, они с этим борются, они теперь ездят на велосипедах, представляешь? Вы бы лучше рассказали, как вы засрали окружающую среду. Это ваши передовые страны.
Что теперь бороться надо.
Да, засрали больше всех вообще. Это вы все засрали. Даже когда выносили производство в Китай, вы их выносили только потому, что там никаких требований к экологии нет. Вот у себя засираете. И это тоже вы засрали, блин. А теперь мы на велосипедах. Посмотрите. Я помню, когда-то сижу, телевизор смотрю, еще там в 90-е, наверное, и вдруг пошла песня группы Pink Floyd под названием Another Brick in the Wall.
Да.
Где там. А она какая-то там дискообработка такая ритмичная, энергичная, мразь, конечно, да. А клип про то, как какие-то подростки мечутся по лестничным площадкам, выкручивают лампочки, чуть не сказал, внутреннего сгорания, и вкручивают экономичные лампочки. Я чуть не сблеванул там, ёлы-палы. Где? Это ж какой у Роджера Уотерса был там общественный протест, социальный, там серьезное произведение. И вы все в говно привели. Лампочки они перекручивают. Блин. Сейчас выкручу лампочку, а ты возьмешь в рот. Ты что? Она ж не влезет.
Точно.
Чушь какая-то. Ну, так и тут со своими велосипедами. И обрати внимание, это же мерзкий уголовник, нацист. Он против велосипедов, в то время как вся Америка за.
Не, зато он за государство, ты понимаешь, переживает. Он переживает, что государство катится куда-то не туда. Вот раньше нормальные были американцы, у каждого по машине, никаких тебе велосипедов, курить в самолете можно. А теперь кругом какие-то хипстеры вонючие. И курить в самолете нельзя, совпадение?
Не думаю.
Не думаю.
Там же ужасно, по части автомобилей. Я тебе рассказывал, как я там как-то раз, заехав, как обычно, в книжный магазин Barnes & Noble, я пытался оттуда уйти пешком. Меня каким-то чудом такси подобрал, таксист сказал, что это вообще небывалая случайность, что здесь заправка, я поэтому завернул тебя, подобрал чуть-чуть в своем уме. Что ты тут ходишь? Тут тротуаров нет, люди здесь не ходят, и ходить тут не надо, блин. Вот, да. Вот все так устроено, чтобы ты строго ездил на машине, засирая атмосферу, окружающую среду, все, что только можно. Потому что засирание атмосферы машиной, по-моему, это мелочь на фоне того, что потребовалось для того, чтобы нарыть руды, выплавить металл, собрать.
И в каждую семью чего-то приделать по 3 машины.
Накачать нефть, переработать, и т.д. и т.п. Блин, да. То, что она там выпердит из выхлопного этого коллектора, это ерунда по сравнению с тем, что произошло до того.
Не, но с другой стороны, например, в городе, живучи в каменном, вот там какая-нибудь улица между двумя небоскребами, и между ними стадо машин у тебя по 18 часов проезжает, вот там, конечно, напереживает до 20 этажа, там никаких сомнений нету.
Ну, мне до дома 50 километров там прямыми углами ехать, я это не сильно далеко от Питера, я выхожу, там воздух как амброзия, понимаешь, вот вообще ничего общего с тем, а здесь мы, я в город заезжаю на два светофора, не дальше, а вонище, туши свет.
Печаль какая-то.
Посмотрим, что они там, блин.
Да. Ну, а что у нас, между прочим? У нас, между прочим, бандиты увозят в сторону Нью-Мексики бочку с метиламином. Все, они уже готовы заварить как следует. Они у Диклана-то ее отобрали и повезли взад-назад.
То есть они не только конкурентов, они еще и бочку притырили, да?
Ну, только что люди теперь с ними работают. Потому что эти ее расстроили, потому что они варят плохо.
Огорчили.
Да. Она их заругала.
Угу. Милиция, откройте. Не открою, вы меня заругаете.
Да. Все. Комната для допросов. Там Джесси Пинкман. На него камера прицеленная стоит. Туда же заходит Хэнк Шрейдер. Камеру пока время выключает. Угу. Давай, колись. Я знаю, кто такой Хайзенберг. Знаю все про ваши мерзкие с ним делишки. Все, все знаю. Рассказывай, помоги себе, пацан, сам. Давай впруди своего коллегу. Немедленно впруди.
Тонкий подход.
Да. Давай, говорит, сделку. Я тебе защиту свидетелей. Все, новая жизнь. А мы этого гада мы посадим. Да. Я, говорит, и без тебя, конечно, его обязательно посажу. Но, говорит, с тобой получится немного быстрее. А так ты себя спасешь, а так я вас обоих посажу. В общем, начинает ему рассказывать всякое.
Вот говорил бы что-нибудь умное. Типа, я тебя уже сдал, тебя ищут, и вот-вот убьют, и тебе отсюда выходить нельзя. Сейчас приедет ФБР, и тебя в программу защиты свидетелей, если ты хочешь, конечно. А так можешь идти, тебя убьют. Это в стиле, какой тебе глаз первым выколоть, левый или правый. Ну, а это что такое?
Что характерно, Пинкман не колется. И не колется.
Пинкман уже крученый, да. Блин.
Ну, тут нужно понимать, что он терпеть не может мистера Шрейдера после известных событий, когда он от него ни с того ни с сего похари получил по полной программе. Появляется Сол Гудман, который, конечно, задрачивает Хэнка Шрейдера, типа того, что «Эй, следак, ну-ка притвори, что уважаешь закон». Ну и дальше он вставляет пистон уже как следует тупорылому Пинкману. Ты знаешь, говорит, чего мне стоило тебя отмазать от твоей этой самой выходки с разбрасыванием денег.
Да?
Хотя он так и не пояснил, как ему удалось это дело отмазать. Но, с другой стороны, ведь никто не видел, что Пинкман разбрасывал. Видели сумку с остатками денег, которая лежала около Пинкмана. Кто сказал, что это точно его?
Ну, там на старте лучше отказаться от возбуждения уголовного дела, чем возиться там с чем-то, не доказать, что твоя, ну и хер с ним, нашел, лежал рядом, давай, до свидания.
Он же, тем более, ничего плохого не делал, просто валялся на качелях, на каруселях на детских.
Угу.
Записи нет, ничего нет, кто это раскидывал, мы не знаем. Ну, бомж скажет, что он, ну и что, а я скажу, что это не я. Вот и поговорили.
Да, все остались при своих.
Словом, вывели его очередной раз из-под удара. Но я сразу вспоминаю известную реплику Сола Гудмана из одного из предыдущих сезонов. Говорит, когда у меня найдут анальные полипы, я буду знать, в чью честь их назвать.
Остряк, блин.
Вот. Вот он, пожалуйста, готовый кусок геморроя. Вот анальные полипы имени Пинкмана. В это время Машка продолжает осаду семейства Уайтов. На этот раз нужно зайти через детей. А именно через Уолтера-младшего.
Угу.
Вот его приглашают его пообщаться некоторым образом. Он разговаривает, но и вроде как пока же он не знает ничего вообще. В принципе, не знает.
Да.
И какой... И смысл ему отказываться поехать с тетей-то пообщаться.
Да.
Но тот мистер Уайт перехватил инициативу, говорит, знаешь что, сынок, нам нужно серьезно поговорить. У меня рак опять. Поэтому сколько раз мы с тобой еще поговорим, я не знаю. Ну и, конечно, сынок сразу весь в чудовищном расстройстве. К тете Машке не поехал. Обломался заход со стороны ребенка. Ну а Хэнк говорит Машке, что не рассказал коллегам про своего дружбана мистера Уайта. Ну, просто потому что не успел. Пришлось срочно бежать колоть Пинкмана. Мало ли бы что, мало бы что удалось и получилось. Он говорит, да, говорит, но тебя же все-таки обвинят-то в сокрытии улик. Почему же ты его не сдаешь-то? Давай, сдавай своего этого мерзкого Уолтера. Хэнк говорит, спокойно. Я знаю, что делаю. Надо. Ну, что надо, мы очень скоро узнаем, потому что у них с Машкой созрел гениальный план. А именно, выманить на стрелку семейство Уайтов и заставить их признаться, чтобы они во всем признались. Вот так. В ресторане, на нейтральной территории. Мистер Уайт оказался умный.
Настоящий оперуполномоченный, да. Хэнк Шрейдер, блин. Да. Или тут уже оперуполномоченного выключили и включили мозги творцов.
Да, пипец, видимо, блин. Так.
Так-так.
Творцы-то, правда, конечно, тут вы тоже не подкачали, потому что мистер Уайт оказался умный. Он уже сидит дома перед, видимо, камерой. И диктует некое признание. Говорит, я такой-то, такой-то, такого-то года рождения, проживающий по такому-то адресу, хочу во всем сознаться.
Так сказать, на противоходе.
Сейчас я во всем вам немедленно сознаюсь. Все это пишется на диск, конечно же. Уже сидят они в мексиканском ресторане, такие с каменными харями друг напротив друга. Вокруг них суетится замечательный, вообще ничего не отдупляющий малолетний дебил-официант. Там, ну что, будем гуакамоле? Или может вам пинаколаду прямо здесь замешать?
Дай воды.
А как же гуакамоле? Понял. Кажется, нужно подойти чуть-чуть позже.
Молодец.
Я бы просто к ним не подошел, потому что такие хари страшные, вне зависимости от того, официант я, не официант, за два стола бы обходил таких...
Тонкий психолог.
Да, таких жутких упырей. Поэтому чаевые хочется. Чаевые полностью заслонили осторожность. Там довольно длинный, очень, кстати говоря, хорошо поставленный диалог, неправильно сказать, тетралог. На четверых. Если вводную часть свести к сути, то там будет такое, что вот у нас дети, а особенно, конечно, сын, которого вы все тут очень сильно любите, надо бы сделать так, чтобы он был не в курсе, потому что папка все скоро помрет, так пускай хоть сын-то не знает, в чем дело. Но мистер Шрейдер продолжает гнуть свое, говорит, выходи только один, покайся, упадла. Вот когда покаешься, вот тогда,
и возможно, только тогда,
то, да. Вот, возможно, мы как-то будем решать дело каким-то другим миром, потому что ты негодяй прямо. Мистер Уайт говорит, что ты прям вот хочешь, чтобы так все кончилось, на что Машка замечает ему, говорит, а ты, говорит, просто вот возьми, привяжи к люстре веревку и повесься. Вот возьми просто, и ты же все равно вот помрешь скоро. Так вот так хотя бы у тебя все гораздо быстрее закончится. И нас избавишь от геморроя. Бери и вешайся, сообщает она ему. Вот она говорит, ну, тогда чувствую, не договоримся, говорит Хайзенберг. Берет супругу под руки и говорит, а это вам. И отдает диск некий. А это, говорит, вам. И сваливают они, так и не отведав гуакамоле. Кстати, что такое гуакамоле?
Гуакамоле – это когда авокадо с чем-то там размешан, соус.
Да. Я помню, я замечательно употреблял мексиканскую кухню, сидящую в Таиланде, там, потому что есть мексиканский ресторан с мексиканскими, перуанский ресторан с перуанцами живыми. А как еще называется, в упор не помню.
Неважно. Все вкусное.
Мне очень нравится у них...
Фахитос и буритос. Фахитос – это где налаживаешь на кукурузянную лепешку и сам сворачиваешь, а буритос
уже свернутое.
Уже завернутое приносят. Да, от них бывает месть Монтесумы. Свирепейший понос, блин. Отлично.
Страшно острый месть Монтесумы.
Прекрасно, да.
В прекрасном мультике... Хьюман Сентипа из сериала «Саус Парк», там, где 40 человек шили рот к жопе, рот к жопе, рот к жопе, таким образом состав Совершенно новый iPad. Совершенно новый. Только уже из людей.
Так.
Передний, там японец был, переднего кормили как раз мексиканской пищей, и он потом чудовищно острым насирал всем до самого конца.
Подлец какой. Хороший мультик.
Замечательный.
Интересный.
Ну, имеется в виду современный стиль, всем все перепостить незамедлительно.
Да, 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 да.
Вот поэтому вот этого с лопаты кормили остреньким, и он дальше всем перепощивал.
Интересно, как скоро его в Российской Федерации запретят? Сейчас вот модно стало что-то там запрещать все время.
Да.
Интересно.
У меня он весь скачан, поэтому ну, до 20-го сезона пофигу, пускай запрещают. Сам буду смотреть.
Так-так.
Да, что интересно. Головной японец все время орал: «А, извините, не могу удержаться! А, извините, не могу удержаться!»
Вежливый был по-японски, да.
Хочешь, хочешь буритос, фахитос, такос.
Вкусные, все вкусные.
Очень вкусно.
А эти-то называются начос эти.
Да-да-да, эти самые хрустящие лепёхи-то.
Вот они мне нравятся. Либо в сальсу, либо в эту, как...
Гвакамоле.
Гвакамоле вкусные.
Мне вот эти хрустящие кукурузные не нравятся совершенно. Начос, начос. Мне не нравятся эти блинчики их мягкие, которые всякие разные.
Тортильи.
Тортильи, да. Вот тортильи хорошие, точно.
А у них же тоже не поймешь, как там она, тортилья или тортия. Хер пойми. После Лос Пояс Эрманос где-то, понятно, написано 2 Л, а оказывается, это пояс. Да. Братья Цыплаков.
И там написано Джерманос, а оно, кажется, Эрманос.
Да, Эрманос.
Да.
Братва.
В общем...
Вообще подозрительно, конечно, для уголовников что-то вот с этими курицами, с петухами быть связанным. У нас бы так себя не назвали.
У них, видимо, нет такой коннотации совсем.
Отношение это точно такое же. Ну да, слова другие. Так-так, что дальше? Так, отдал диск.
Отдал и свалил. Воткнули диск.
Так.
И вот им по телевизору показывают признание мистера Уайта.
Который... Они вдвоем сидят, смотрят, да?
Да, они дома с Машкой.
Машка.
Точнее, не сидят. Хэнк-то стоит, он забыл, как садиться вообще, когда услышал, что ему там рассказали.
Говорит... А он не может сидеть.
Вот он как раз сейчас вот уже и не может теперь сидеть, потому что жопа болит от того, что ему там наговорили. Говорит, а вот, говорит, так и так. Есть один ужасный человек. Мой свояк, агент УБН, Хэнк Шрейдер. Говорит, когда-то, говорит, я заболел раком, вот тогда-то, вот в таких-то числах. Мне было ужасно плохо, а он в это время, говорит, решил воспользоваться моей слабостью и заставил варить метамфетамин для своей наркоимперии, которую он создал в тесном сотрудничестве с уже раскрытым наркобароном Густаво Фрингом. Он меня отвез на спецоперацию, где показал, сколько можно заработать денег на метамфетаминоварне. Денег, говорит, там было много, хотя она была, честно говоря, и не очень-то хорошая, эта самая лаборатория.
Вот это заход.
А все свидетели, что он его отвез?
Да,
свидетелей это
да.
Полно.
Да.
Вот он говорит дальше, говорит, они что-то, говорит, не поделили со своим коллегой Фрингом. Фринга, говорит, он убил. Кстати, бомбу, говорит, которая была подорвана, эта самая... Это парочка Фринка и его подручный негр, это ее сделал я, кстати.
Угу.
Он меня тоже заставил. Я не мог вообще отказаться, я, потому что да, я мерзавец и слабак, не могу его сдать, я его очень боюсь.
Вот это да.
Вот. У него там серьезное прикрытие, говорит, в ОБН.
Вот это да!
Вот!
Вот поступок нормального человека. Вот,
вот
что я
да,
тебе скажу.
Да,
это
вот.
Вам не оперуполномоченный этот Хэнк Шрейдер. Идиот, блин!
Вот, блин! Если вы видите мое это признание, говорит, скорее всего, я уже убит, потому что, скорее всего, меня в живых не оставят. Помоги мне, господи! Все, выключает, признался.
Отлично.
Ну и только там это. В смысле, в коромыслие, что это сейчас было? Пытается выдавить из себя. Ах, да, говорит, так, ключевой момент. Так как, говорит, поссорились Фринг и Шрейдер, Фринг подослал к нему убийц, угу, которые ранили его и остался в живых и заставил меня целиком оплатить себе лечение. и заработанных наркобабок.
Молодец.
Ну и только там Машка такая говорит. Это, говорит, опять же вспомнил, говорит, 3 месяца держал детей дома у себя в заложниках. Опять же, все видели.
Ловко.
Угрожал. Если что.
Бальзам на сердце.
Да, вот да,
просто
да,
бальзам
да,
на сердце. Да, мастерство. Да, мастерство, да. Да.
Машка говорит: вот ты здорово. Покажи на работе. Немедленно, говорит, кто ж такую херню-то поверит? А в главном-то он и признался. Ну и пока он несет, к ней только этот Шрейдер поворачивает и говорит. В каком-то смысле заставил оплатить мое лечение из наркобабок. У оперуполномоченного-то у него про самое главное голова-то сразу вырвала из общего контекста. Она говорит, как раз на полуслове осеклась Машка, говорит, иди, тебе поверят, ты ветеран УБН. Ну да, они мне давали деньги, я думал, они там, ну, честно выигранные.
Я ж не знал.
Я ж не знал, я думал, они честно выигранные в нелегальные азартные игры.
Отлично.
Типа так легче гораздо. От нелегальных азартных игр деньги для карьеры агента УБН, это гениально просто вообще.
Самое полезное.
Самое полезное. Ну, то еще интереснее оказывается все. И говорит, сколько у них денег взяла? То я, говорит, точно не помню, порядка 140 тысяч долларов.
Охереть, охереть вообще. То есть, это настолько чудовищные деньги, блин, взяла.
Ну и только, ой, пиздец, 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 ой, пиздец, моей карьере конец.
Все пропало,
шеф. Все пропало, шеф, все пропало. Потому что теперь-то его вообще никак, просто ни с какой стороны к нему не подковыряться, к этому козлу. Потому что ты жил фактически на наркобабке. И сейчас ты сам об этом всем расскажешь. Так ты еще хорошо, если за соучастие не пойдешь, кстати.
Пойдешь, обязательно
пойдешь. Ну, ты-то, может, и нет, а твоя жена – да.
Пипец, блин. Молодец, Уолтер Уайт, мол, неожиданно молодец.
Внезапно. Повязал, подставил, записал специальную запись. Все.
Отлично, отлично.
Практически вывернулся. Да, ну а Машку тоже можно понять, потому что муж-то останется инвалидом неходячим. А тут тебе бабки предлагают. Она, естественно, только думала только о том, как сейчас он будет вылечиваться. Потому что вдруг выяснилось, что федеральная страховка ничего не оплачивает.
Да.
То есть подставить тебя под пули она может, это самое УБН. А если что, вылечить уже нет.
Ну, я так подозреваю, что у вас там таких дохера. Лечение требует бешеных денег, и их просто нет. Вот нет, и все.
Ну, вы там держитесь, и хорошего вам настроения.
Да, хорошего настроения, да. С перебитыми позвоночниками там и всем остальным, блин. Ну, мастерство сценаристов, повторюсь, только в фуражке стоять, отдавая честь. Да, ловко вообще, молодцы.
Ну, кстати говоря, тут же на работе наседают на агента Шрейдера, Гомес ему говорит, я слышал, ты тут порол такую херню, что приставил за Пинкманом слежку, тебе что, в тюрьму захотелось? Ты же знаешь, что к Пинкману близко подходить нельзя. Ты что? Ты помнишь, что ты с ним сделал в прошлый раз? Какие у тебя основания, чтобы следить за Пинкманом?
Ну, это тоже как-то странно. Если у нас слежка, то это специальные документы, специальные мероприятия, которые утверждает руководство, еще а не ты.
Так он же сам руководство. Теперь он начальник отдела.
Не знаю, это не он руководство. Начальник отдела хорошо, а служба наружного наблюдения
– это
другое подразделение.
Хотя черт узнает, как у этих американцев устроено.
Да все через жопу. Если в тюрьме нет оперчасти, то и там все через жопу.
Ну, у них, например, вообще менты не делятся на оперативников и следаков. У них все вместе.
Видимо, делятся, но не так.
Как-то у них все очень сильно странно. Мне лично непонятно. Особенно та идея, что у тебя полицейский доезжает до границы штата и перестает быть полицейским сразу после этого.
Потому что это соседнее государство.
Все, там-то уже никто. И только тебе. Там это. Все, тут тебя уже ловить нельзя.
Ну, для этого ФБР и сделали.
Ну, конечно, чтобы можно было везде ловить.
И они федеральные службы, то есть это УБН.
УБН тоже федералы, считай. В общем, как-то у них все организовано, я не знаю, Как-то оно все очень сильно каким-то 18 веком отдает. У нас лучше.
Тем не менее, как-то работает. Кого-то они там ловят. У них больше всех на свете в тюрьмах людей сидит.
Молодцы.
Да, справляются.
Молодцы. Видишь. Ну, как выяснилось, после прочтения нескольких профильных книжек по поводу их тюрем, наш ГУЛАГ отдыхает. У нас там людям в обязательном порядке платили деньги, а у них натурально рабский труд местами используется. Там или просто ничего не платят, или платят какие-то такие интересные бабки, что считают, что вообще ничего не платят. Только за еду.
Ну, во-первых, начнем с самого главного.
У них нас есть частные тюрьмы, во-первых.
У нас лагеря, а у них тюрьмы, а у нас
там prison farms.
А у нас тюремный режим – это самое суровое наказание. Блин, то есть что это надо очень сильно заслужить, чтобы на тюрьме оказаться. Это для многих непонятно. У них тоже jail – это следственный изолятор, а prison – это
прызонная
тюрьма. Да. Разная. Ну, как-то совсем. Работать там – это очень нечасто и очень не у всех получается. Оплата вообще ни о чем. Наши-то, между прочим, нормально работали. Неважно, там лесоповал и еще чего-то. Наши-то козлы все время, наша это самопровозглашенная интеллигенция, а там рабский труд. Ну, рабский труд – это когда ты раб, в общем-то, и тебе денег не платят, а там платят. Неважно где, на Беломорканале или на строительстве Транссибирской магистрали, где гражданин Френкель носился на поезде, набитом полушубками, валенками, и всех премировал непрерывно качественной одеждой, едой и все такое, блин, деньги зарабатывали, все выходящие у нас были при деньгах. Я, это, глядя на этот идиотский опыт цивилизованных стран, так называемых, ну вот ты совершил правонарушение, по всей видимости, ты причинил вред имущественный, физический какому-то другому лицу.
Надо возместить.
Да, было бы неплохо возмещать нанесенный ущерб. И вот ты работаешь, из тебя чего-то вычитают. Это раз полезно. Второе, пока ты сидишь, это для любого сидельца абсолютно, вот отвлечься от всей этой херни, когда ты там гоняешь непрерывно, а надо было так, а надо было так, жрешь себя изнутри. Лучше всего забыться трудом, вот что-нибудь делать. Тоже полезно. То есть люди заняты делом. Например, как при советской власти. Токаря, слесаря, фрезеровщики. Получишь рабочую специальность на зоне. Выйдешь уже там это. Можешь идти куда-то трудиться. Разве это плохо? Ну, без вот этих вот мудацких рассказов там про рабский труд, еще чего-то там, никакого рабского труда там отродясь не было. А вот там, да, там все хорошо. И частные тюрьмы – это тоже прекрасно.
Частные тюрьмы – это самое лучшее вообще. Да. Ну, и там вдруг выясняется, что толпа самых топовых фирм, которые есть на белом свете, регулярно используют бесплатный труд рабов из тюрем, из частных. Вот это открытие.
Почему уж не пользоваться, если капитализм, непонятно. Задача-то прибыль получить максимально.
А тут
заплатить
тебе платить
поменьше,
ничего не надо. Вообще ничего не платить.
Да. Для этого и производство в Китай выносили. Без всяких криков про Синьцзян, уйгурский район и несчастных мусульман. Пока выносили, было хорошо. Стал мешать Китай? Давай, да. Вот мусульман назначим пострадавшими. В Советском Союзе евреи были пострадавшими. У китайцев мусульмане. С интересом смотрю, кстати, как в ролике про это там новости какие-то рассказал. Тут же набег буквально. Ты что, не знаешь о том, какая там у них судьба? Ну, все граждане с азиатскими именами, фамилиями, азиатско-арабскими, там не знаю. Ты не знаешь, что там происходит? Вот вы-то в России живучие.
Вы, конечно, знаете.
Да, ты там жил, можно подумать, это раз. Во-вторых, ты видишь, что это США этим занимается, и цивилизованная Европа, которые твою родину хотят уничтожить. А ты, значит, под дудку, вот ты уже тут заплясал, заскакал вместе с ними там, блин. Как всегда, вы поедете к этим китайцам, мне, например, было бы интересно. Давайте поедем, что это за лагеря, покажите, что это за лагеря. Мне интересно просто. Если ты ведешь какую-то подрывную антигосударственную деятельность, я правильно понимаю, что в США тебе сразу премию дают? Или тебя просто стреляют как внутреннего террориста, ну или хотя бы сажают за то, что ты зашел в Капитолий. А если у вас такого нет, так это только потому, что вы их заранее пугаете, еще не началось толком у вас. Ну и что? Если люди выступают против государства, если они хотят его уничтожить, а государство что, смотреть должно? Ну, покажите, что же там за лагеря. Это раз. Во-вторых, покажите, что они там делают. Как они оттуда выходят, получают ли они за это деньги, что у них дальше.
Самое главное, там... только они ли там сидят. Потому что у меня такое полное ощущение, что это просто лагеря, в котором, в принципе, уголовный элемент отсиживает.
Я же тебе рассказывал про город Урумчи, по-моему, где там.
Рассказывал.
Да. А вот раньше спрашивают уйгура там, а как ты там вообще? Вот раньше мы на ханьцев, мы когда детьми были, бегали на ханьцев посмотреть, потому что диковинка. Там жило, не помню, там 200 тысяч человек. А теперь там 9 миллионов. Утрирую. На нас бегают посмотреть. И я так думаю, что Китай с его мудрой политикой привести 25 миллионов китайцев, чтобы вы тут растворились, благополучно со всем этим справиться, невзирая на вонь Америки там и прочее. Извините, отвлекся.
Да. Ну и по поводу рабов. У нас один из главных пострадавших, самых несчастных пострадавших – это Шифрин-старший, со всем уважением. Как только приняли считать самого Шифрина-старшего, что он про себя писал, как выяснилось, после освобождения...
Взял и еще раз поехал на арабский труд.
Не, он там просто остался. И, вернувшись в европейскую часть России, немедленно поехал и купил себе дом в Юрмале.
Результат рабского труда.
Все рабы так делают.
Сидел, первое, сидел. Ни за что был лишён всего на свете.
Дом в Юрмале, пожалуйста. Дом в Юрмале, кто-нибудь в курсе, что такое вообще было в Советском Союзе Юрмала и что там стоило купить дом?
А вот, кстати, хороший пример. Произведение «Пролетая
над...» Вот у меня, например, никто из моих родственников не сидел, и мы не могли купить дом в Юрмале.
Так не выйдет, да, что не сидел и дом в Юрмале. Замечательное произведение «Пролетая над гнездом кукушки», где как раз гражданин МакМерфи, он из этой самой prison farm, то есть тюрьма сельского типа, где что-то там выращивают. Чем закончилось? Домом во Флориде? Нет. Лоботомией закончилось дело. Да хера на себя берёшь, да. Нет, там все гораздо круче. Это через нос вставляют, да, там да, что-то,
я понимаю.
Лобные доли вы отсекают, же... блин. Это цивилизованные страны так делают.
Блин. Страшно, как у них там все организовано. Да, так вот по поводу организовано. Естественно, разговор с Соломоном Гудманом, разговор с Уолтером. Выясняют, что же знает Хэнк Шрейдер. Ну, конечно, Джесси говорит, ни хрена он не знает. Если бы он что-то знал, он бы не пытался у меня что-нибудь выспросить. А он пытался выспросить. Ну, то есть, у мистера Уайта вообще отлегло. Типа, слава богу, точно ничего не сработало. Ну, точно сработало. Он, собственно, побежал немедленно на автомойку и давай говорить Скайлеру, что победа, перемога. Ну, а у Шрейдера, наоборот, зарада. Мистер Уайт... пока общался с Пинкманом, говорит, так тебе валить надо. Начнешь абсолютно новую жизнь в другом месте, ты же молодой еще, братан, молодой, здраво. Езжай во Флориду, будешь там за девчонками с голой жопой бегать. На Аляску хочу. Ой, это уже Соломон Гудман говорил, ну, удивительный для меня выбор, но тоже ничего.
Ну, честно говоря, странно. Я бы это чисто с позиции. Вот Флорида, там народу много, а значит, легче потеряться, тебя не видно. Да. Вот Аляска, тут народу мало.
Если что, можно на какую-нибудь Кубу.
И тебя сразу найдут, блин, без дураков, кто ты, что ты. Хотя бы просто потому, что здесь людей мало, они интересуются, кто ты такой, где жил, что видел, чем занимался.
Как в известном сериале «Лиллехаммер».
Меня на одну серию хватило.
Ну, там местами смешно. Обхаживалось с двух сторон, чтобы Пинкман просто слинял отсюда.
Да, предложение здравое. То есть, ну, в моем понимании, они занимались, то есть Уолтер Уайт занимался для того, чтобы накопить определенную сумму и прекратить. Потом в силу жизненных обстоятельств там увлекся, зацепили за живое. Давайте еще поварим. Ну, Пинкман все, что хотел, все победил. Все, спрячься, как таракан в щель. Дальше не отсвечивай. Не надо тебе вообще никуда показываться. Надо бежать. И если он для работы не нужен, ну где его?
Ототрём этого бетикера-ботикера, да, приманим обратно Пинкмана туда, ну все закончилось, что, зачем тебе, ну зачем он тебе нужен? При этом надо отметить все-таки, что Уолтер Уайт к нему относится, ну не считая отдельных моментов, он к нему относится, ну практически как к сыну, он о нем заботится, ни разу Не, конечно, использовал его постоянно, ну так на то и папа, блин, но убивать его не давал категорически, и тут о нем заботиться. То, что баба эта его блевотиной захлебнулась, ну, на месте Уолтера Уайта надо было прыгнуть на нее, как коршун, зажать ей нос и в нее еще наблевать, чтобы сдохла побыстрее, тварь гнусная, блин. Ну, Пинкман-то живой, он о нем заботится.
Да, ну, удаляет тот его, конечно, не только из заботы о Пинкмане, хотя, конечно, и из заботы о Пинкмане, а, конечно, из заботы о себе, потому что как только Пинкман потеряется где-нибудь во Флориде, то это исчезнет последняя точка, с какой стороны под него можно подкопаться, потому что все умерли.
По-нормальному он его сразу должен был убить, этого Пинкмана, безо всяких разговоров, вообще не раздумывая, затеряешься ты, не затеряешься. Я же тебе говорю, что относится как к сыну, он его жалеет, а значит, не жалеет себя, потому что через него выйдут на тебя мгновенно, блин.
Что характерно родственников, у которых еще и деньги поотнимают.
Ловко закручено, приятно, просто очень, приятно. Так-так.
Ловко. Я теперь не знаю, где правда, сообщает интеллектуал Пинкман. А раньше знал.
Молодец.
Уже позвонили специальному человеку, который у них там, это бандитская защита свидетелей по подготовке новой личности и переселения на. Пинкман сидит в приемной и, конечно, немедленно сбивает прямо в приемной косяка.
Молодец.
Это снималось еще тогда, когда у них была запрещена марихуана. Тогда еще нельзя было употреблять марихуану в общественных местах. В Нью-Мексико уж точно. А теперь там во многих штатах уже очень даже можно. Более того, нужно. Вот мы наблюдали сборную Соединенных Штатов по историческому фехтованию, когда они приехали в город Рим. Только я зашел в расположение их лагеря на фестивале. Меня же как доской по голове ударил, думаю, откуда так воняет и нашой-то, а? Прям очень сильно. Ну и смотрю, выходит их начальник, Харви апелляция.
В клубах.
В клубах, можно сказать.
Как вертолет в Рэмбо.
Сколько ему тогда было? 62, что ли, года ему тогда было? Или 63?
Какой бодрый мужчина.
Вот. И с ним его подельники тоже там... Хорошо, за 50, тоже все в клубах. Я говорю, парни, а где вы тут нашли шмаль-то? Я говорю, в смысле, мы с собой привезли, сообщают тебе, не сговариваясь, американцы. Я ж это, как? С собой. Это ж наркотики через границу. Какие-то наркотики. Это не наркотики, это лекарства. У нас и справка есть, у меня астма. А у меня синдром дефицита внимания, сообщил дяденька 55 лет.
Я там наблюдал.
Травма детства.
Аптеки «Зеленый доктор», да. Блин, где сидит доктор за столом, там перед ним 5 скамеек, там мест по 5, по 6, вот там человек 10-15 сидит, они по очереди к нему подсаживаются, $40 визит к врачу, он тебе выписывает рецепт, с которым ты бежишь за угол, покупаешь. И тут же магазин с бонгами, в магазине с бонгами коноплю не продают, но бонги там такие, что только это, значит, на выставку современного искусства несите, там с мою ногу длиной такой толщины, блин, отвал башки.
Как в фильме «Рок-н-ролльщик», помнишь, там у него был переносной кальян такой?
Ну, у Пинкмана-то тоже неплохой.
Да, у него двухкамерный, хороший. Смолил, нехорошо, заругали. Сейчас, говорит, там-то, туда-то приезжаешь сумочкой. Вот там-то будет наш человек, он тебя забирает и увозит. Все, на этом гейм ова, тебя больше никто не найдет, начинай новую жизнь, мои поздравления. Говорит, но если ты будешь под кайфом, он просто развернется и уедет, потому что он с наркоманами дел не имеет никогда. Поэтому будь добр, прекрати. Ну и только на него Пинкман глядит там это...
Идиот, блин. Все-таки идиот.
Все тупо, потому что идите нахер, я что-то новая жизнь. Курить буду каждый день, сколько хочу.
И плюс у меня тут миллионы, да.
Да. Ну и вот, значит, он выходит с сумочкой, сталкивается с жирным Хьюэллом. Хьюэлл там, ой-ой-ой. А сам-то в это время по приказу Гудмана из кармашка-то пакет с травой-то и утащил. Хопа.
Угу.
Ну, что дурак, да. Этот Не подставил всех.
И заботятся о нем. Да.
Ну и все, приезжает он туда, куда надо. Я уж не помню, адресочек стоит, ждет. Ну и, конечно, у него.
Это там такой склон, утыканный какими-то странными могильными постаментами. Это против наводнений и селей у них такая.
Понятно, понятно. Пока ждет специального человека, что нужно сделать? Конечно, обсмолиться еще раз. Подумаешь, нельзя. А кому нельзя? Почему нельзя? Мне можно, у меня же есть. Опа, а нету.
Нету.
И он такой: ага.
Суки.
Во-первых, обидно, что сперли травы много. Она в конце концов денег стоит. И хорошие. Меня сперли траву. Кто? Хьюил, он же меня обхлопал, явно он.
Угу.
А еще он меня обыскивал, когда у меня пропала сигарета с рицином.
Все сошлось.
Ну, конечно, он немедленно срывается с места, наплевал на этого самого дяденьку и поехал выяснять и восстанавливать посильными методами справедливость. А именно, добежал до конторы Сола Гудмана, выхватил револьвер и давай ему в рожу тыкать, типа того, что ах ты гад, знал, что это же тебя подговорил наверняка мистер Уайт украсть сигарету с рицином. Я все понял, это он специально отравил Брока, чтобы я потом подумал плохо на Фринга, чтобы потом помог ему завалить Фринга. Вот так вот. Немедленно это. Признавайся. И говорит: да-да-да, так все и было. И сливает мистера Уайта Пинкману. Гудман тут же звонит мистеру Уайту. Говорит: этот, говорит, гад никуда не уехал, поставил меня под ствол, заставил во всем сознаться. Едет куда-то, видимо, к тебе. Мистер Уайт, конечно, в это время уже спокойненький на заправку. Приехал поработать, так сказать, для разнообразия честно. Вспомнить, как это делается. Честный труд, который облагораживает. Услышав такое, конечно, немедленно бежит к автомату с кока-колой, а там у него притырен револьвер, как мы помним, помимо всего прочего.
Холодненький.
С инеем. Все. С Рудером он этим самым LCP убегает. Конечно, тут же по привычке врет Скайлер. А, лекарство забыл. Черт, забыл лекарство. Нужно за лекарствами съездить. И уезжает. Ну, а нам показывают Пинкмана, который с вот такими вот глазами бегает по дому мистер Уайта и везде разливает бензин. С воплем. И везде давай бензин расплескивать. Издавая нечленораздельные звуки.
Это где они со Скашкой живут?
Да.
В этом доме, да?
Ага. Ну, они пока все на работе.
Да-да-да.
А там уже бегает Пинкман с канистрой бензина.
Ага.
Все, серия закончилась.
Блядь, вот, господи. Ну, если бы все не вели себя как идиоты, то фильм не получился бы, блядь. Но все равно круто завернуто.
Очень круто, очень круто. Только что вот вывернулся негодяй мистер Уайт. Вот только что вывернулся. И вот раз.
Опять.
Через козлячество тупорылое Пинкмана опять все по новой.
Мне больше всего понравилось про Машку и Шрейдера.
О, да.
Как у этих удачно все сложилось. Да. Оба толковые. Спасибо.
Стараемся.
До новых встреч.